Ничего страшного.
Сколько ему лет?
Он 68. Он старше меня на год. Добрый день всем, 13 часов и 5 минут в Москве, это программа «Агенты», Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов, у нас в гостях Алексей Собченко. Алексей, добрый день.
Добрый день.
О, видно, слышно, Юрий.
Да, здравствуйте, рад с вами познакомиться.
Я так много о вас знаю, что почти знаком, потому что я, когда работал на «Радио Свобода», вы постоянно были персонажем моих...
Да что вы.
Да. Так, Юрий,
а мне в последнее время про вас уши прожужжал Венедиктов. Что...
Да. Это моя работа – жужжать в ушах. Я хочу сказать нашим зрителям и нашим слушателям о том, что вот у нас несколько недель назад был Павел Палащенко, переводчик Горбачева, переводчик МИДа, и он рассказывал о том, каким образом СВО, с точки зрения шло взаимодействие между Советским Союзом, потом Россией и Соединенными Штатами Америки в первую очередь, высказывал предположение, что может все пойти по-другому. Потом Алексей Собченко, который работал в Госдепе в течение 10 лет, как я понимаю, даже чуть больше, тоже переводчиком и аналистом, и переводил, вот я вас помню с нынешним директором ЦРУ, с Бернсом я вас помню, с Бернсом, и с Рамсфельдом я вас помню, и с Путиным. Когда Рамсфельд приезжал, Алексей переводил и для, значит, американских гостей здесь первые два срока Путина, как минимум, и Медведева в том числе. И у вас свой взгляд на это. Я хотел бы, чтобы сначала вы сказали бы вот то, что вы написали в Фейсбуке, просто не все читали, естественно, да,
в Репаблике. Это не в Фейсбуке.
В Репаблике, да. Да. Почему вы считаете, что никаких, как я понял, никаких шансов на то, чтобы Россия, новая Россия и Соединенные Штаты Америки, и в целом Запад, в первое десятилетие Путина-Медведева, никаких шансов на сближение не было?
Вы знаете, ну это как описание слона. То есть надо хватать его за разные части, и непонятно, с какой стороны начинать. В целом, я должен сказать, что я неоднократно слышал от своих русских друзей, московских друзей, мнение о том, что вот Америка кинула. Вы нас кинули, что вот если бы приняли, то тогда было бы все пошло иначе. И вот, так сказать, вот особенно этот тезис был популярен в конце 90-х годов, когда стала расширяться НАТО в Восточной Европе, на Восток, что вот таким образом вы представляете всех тех, кто борется, ну, за демократию и как бы западные ценности в России, вы их представляете как предателя, потому что вы одновременно действуете против России. Ну и потом, когда первый период правления президента Путина, он выдвинул, по-моему, буквально чуть ли не первый год своего правления, он выдвинул идею того, что вот а почему бы мы хотим вступить в НАТО. Ну и эта идея как-то прозвучала, так сказать, вызвала некое оживление, и потом она повисла в воздухе, и больше к ней никто не возвращался. И я помню, что я как раз очень часто спрашивал у своей стороны, а что, почему и как бы нет. Ну и теперь я перехожу к пересказу, к краткому пересказу статьи. То есть в 90-е годы это было невозможно просто потому, что Россия была неким таким совершенно непредсказуемым, непонятным политическим образованием, где то происходила гражданская война в виде штурма парламента, то происходила война в Чечне, то коммунисты вот-вот должны были вернуться к власти. При этом, соответственно, президент Ельцин вызывал, ну, как бы в лучшем случае усмешку, потому что он был не всегда трезв.
Подождите, это так считали в США? Вы же там работали с Клинтоном в те годы,
нет,
да?
С Клинтоном я не работал.
Я имею в виду в Госдепе времен Клинтона. Я вот это имел в виду.
В Госдепе времен Клинтона я только застал последние годы Клинтона, когда уже как-то возник вопрос, когда была опубликована большая статья, по-моему, Тома Грэма, кто проиграл Россию. Если вы знаете, во времена Маккарти, весь маккартизм начался с того, что был задан вопрос, кто проиграл Китай, потому что Китай вдруг ни с того ни с сего оказался коммунистическим, хотя...
Шансы были, уже в Китае были шансы.
У Китая не просто были шансы, это было, так сказать, это отдельная история, просто, да. Которую я очень люблю рассказывать, и это напрямую касается именно поведения Госдепартамента и американцев. Я не работал, я работал на Радио Свобода все 90-е, поэтому я очень внимательно следил за событиями в России, потому что я знал больше, наверное, чем средний россиянин о чисто вот формальной стороне дела. Но что думали по этому поводу Госдепартамент, я не могу вам сказать, просто по той причине, что я лишь читал довольно много, довольно подробно, читал американскую прессу, разговаривал с американцами, но в Госдепе оказался летом 99-го года, то есть последний год правления Клинтона и, как выяснилось, Ельцина. Летом 99-го. Да. Совершенно верно, да. Вот. И тогда к России отношение было таким вот... то есть я уже застал то отношение о том, что с ними кашу не сваришь. Mm-hmm. Почему с ними кашу не сваришь, я могу лишь предполагать на основании тех знаний, которые были у меня, когда я работал в Вашингтоне, Мюнхене и Праге в отделе новостей Радио Свободы и просто ежедневно потреблял какое-то безумное количество информации, как с той, так и с другой стороны, но не внутренней информации. Uh-huh. То есть эта внутренняя, эта информация, которую я потреблял, производила впечатление того, что Россия была... я бы не сравнил бы, допустим, с сегодняшним Афганистаном или с Советской Россией после окончания гражданской войны. Но она была чем-то непонятным, и непонятно было, как с ней иметь дело. Говоря, кстати, о роли переводчиков, я не могу не отметить, наверное, мало кто помнит эпизод «Большой восьмерки», когда Клинтон и Ельцин сидели, и Ельцин что-то такое говорил, а Клинтон вдруг начал хохотать.
Да-да-да, есть такое, да-да-да.
Это было связано, сейчас я могу рассказать секрет, потому что все уже ушли на пенсию, я не буду называть. Но, одним словом, американский переводчик, он любил шутить. Он был, разумеется, российского происхождения, который ребенком был привезен в Америку, и он начал переводить Клинтона с бруклинским акцентом. Бруклинский акцент – это полный аналог одесского. Mm-hmm. Собственно говоря, люди, говорившие на идиш, породили этот акцент в Нью-Йорке. И это очень смешно, когда Ельцин вдруг начал звучать с этим бруклинским акцентом, и Клинтон не мог удержаться и стал хохотать. Причем переводчик не просто...
Он специально это сделал или так? Это шутка была?
Он любил шутить, и за это его очень любил Клинтон. Он был любимым переводчиком Клинтона, но именно за то, что он позволял себе пошутить, потому что иначе можно было уснуть в ходе этих всех встреч. А Клинтон был такой живиальный мужик, и ему нравилось повеселиться. Но, в общем, вот этот вот хохот Клинтона, он как бы вошел в историю и... Но по большому счету, несмотря на то, что переводчик немножко, так сказать, переступил грани своей профессиональной этики, я должен сказать, что в целом вот Клинтон вызывал вот скорее вот это вот... он не вызывал гнева, но он вызывал вот такую вот улыбку.
Хорошо, что вы это рассказали, потому что у меня было впечатление. Я часто видел вот этот эпизод, когда они хохочут как безумные, так что...
Глядя на Клинтона, тоже начинает смеяться.
Это было непонятно, но это трактовалось, как, смотрите, у них были просто братские отношения, то есть Ельцин полностью подчинился Клинтону, что он ему диктовал свою волю, и вот они, смотрите, как они хохочут и как наслаждаются друг другом.
Там было хуже, дело в том, что переводчик не просто начал говорить с бруклинским акцентом, он стал говорить с ошибками, которые характерны для... а вот жителей Бруклина, родной язык, который хидиш.
А есть ли запись вот этого интересного разговора? Просто послушать
нет, нету и не будет.
И не будет, нету и не будет. То есть, но не дадут, это называется. Но вот смотрите, вы приходите в 90-е, ну как бы на итоге Ельцин-Клинтон, потому что мы сейчас перейдем, естественно, к тому, что Путин как бы сказал про вступление в НАТО. И вот уже летом вы уже становитесь, вы получаете внутреннюю информацию, вы переводчик высокопоставленных людей в Госдепе, русско-английский, и там уже списали Ельцина, как я понимаю, он уже на уходе.
Да, ну то есть Ельцина, по-моему, списали, то есть, ну как бы вам сказать, я не могу вам сказать, как относились к Ельцину во второй половине 90-х годов, но совершенно очевидно было, что... Ну, как бы вот нет смысла заключать что-либо долгосрочное с этим человеком, потому что он был даже не столько непредсказуем, сколько вот ну, непонятно было, что будет, если... Ну, он мог умереть, простите, в любой момент. Он мог он мог впасть ну, в некое такое состояние сенильности. И, наконец, он как бы отличался тем, что иногда он был не очень трезв. То есть, я, собственно говоря, свою карьеру начал с того, что взял интервью, если вы помните, где-то в 89 году Ельцин приезжал летом, еще тогда будучи никем в Америку.
Да, и было такое, конечно.
И итальянский журналист Дзуккони из газеты «Ла Република» написал о том, что он был мертвецки пьян. И, собственно, моя карьера на «Радио Свобода» началась с того, что я взял интервью у Дзуккони, которым задал только один вопрос. Видели ли вы пьяного Ельцина?
Но лично. Это не проблема, вы же понимаете, в России. Так, ну, выпил человек.
Нет, это не проблема в России, но вы помните, какую реакцию это вызвало в России?
Конечно. Политбюро, Михаил Сергеевич, помним.
Нет. Ну, и люди же жгли, люди кричали, так сказать, что Дзуккони – это агент КГБ и все прочее. Одним словом, Дзуккони сказал мне, что он лично не видел Ельцина пьяным, что он все это прочитал в американских газетах. Смотрите американские газеты. Но для меня было важно то, что он сказал, что он не видел Ельцина пьяным, а стало быть гарантировать, что Ельцин был таки пьян, невозможно. И это было настолько произвело настолько большой эффект, что товарищ Афанасьев, который был тогда главным редактором газеты «Правда», он подал в отставку после вот этого моего интервью, после чего мне предложили работать на «Радио Свобода», где я проработал успешно.
То есть это вы убрали Афанасьева, значит, выходит?
Я, как всегда, когда происходит такое сложное событие, как свержение такого гиганта Афанасьева, на то есть несколько причин, никогда не бывает одной причины.
Ну, бог с ними. Смотрите, уходит Ельцин, приходит Путин, уходит Клинтон, приходит Буш, да? А в это время уже работаете переводчиком там, на высокий, то есть вы внутренний. Вот два новых президента. Когда Путин, если Путин сказал, я хочу, что было вокруг этого предложения о вступлении в НАТО? Как вам это помнится?
Вы знаете, этому предшествовала встреча Путина и Буша в Любляне. Я не был на этой встрече, но я очень хорошо знаю от людей, которые там были. Причем Буш, он, опять же, поскольку он теперь уже глубоко в отставке, я теперь могу сказать, что это был очень симпатичный, но не очень умный человек. Вот. И он почему-то считал, что вот, ну, это, кстати, мнение многих американских президентов, что вот с Россией у нас какие-то вот нелады, вот я сейчас приду и все разрулю. Кстати, разрулю, да, совершенно верно, я забыл этот глагол. То есть я помню, как Кондолиза Райс, которая тогда еще была ну, просто советником в избирательной кампании, она... Было два упрека, что, во-первых, мы слишком много уделяем внимания России, страна, которая, ну, в общем, давно не соответствует той роли и той значимости, которую она имела там, 10 лет или 15 лет назад. Ну, а второе – это то, что мы неправильно относимся к России. Вот мы знаем, грубо говоря, вот это характерно для каждого нового президента, который приходит и говорит, вот я знаю, как с ними договориться. Угу. Кроме, пожалуй, Обамы, но зато у него была госсекретарь Клинтон, которая знала, как договориться.
Ну, да.
Вот. И поэтому всегда есть такое новое начинание. И Путин первого этапа проявил себя блестяще. Во-первых, он был трезв. Во-вторых, он говорил достаточно связно и заканчивал мысль, не прерывал себя в середине предложения, а не перебивал. В-третьих, он был, в общем, по-английски слово charming, то есть по-русски
очаровательный.
Очаровательный. Он очень много улыбался, он рассказывал анекдоты, он был... Ну вот я помню, я присутствовал на его встрече уже не... Ну, я был чуточку ниже, точнее, чуточку, я был значительно ниже рангом. Были переводчики, которые переводили только на встречах президент с президентом. Я переводил на встрече, ну, допустим, Дональда Рамсфельда с...
Да, министром обороны.
С министром обороны, да, когда мы приехали сразу после 11 сентября, чтобы договариваться о налаживании канала для снабжения американских войск в Афганистане. То есть, которые еще только начали. И надо сказать, что я был тогда просто поражен. Мне казалось, что со времен Петра Первого не было более прозападного лидера России, нежели Путин. Он был настолько вот всей душой. И когда мы, Рамсфельд сказал, не хотите ли вы поучаствовать в совместной, так сказать, военной операции в Афганистане, он сказал, ну, ребят, вы понимаете, мы бы всей душой, но вы понимаете, что нас здесь не будет завтра, если мы снова полезем в Афганистан. То есть это было какая-то... Он для... не для, ну, во-первых, он был, конечно, неопытный глава государства, он только входил в свою роль и не освоился, поэтому он очень много говорил. Обычно эти люди говорят там час по чайной ложке, они продумывают каждую минуту. Он рассказывал анекдоты, что, в общем, было совершенно... Ну, так или иначе, он производил впечатление очень симпатичного человека, и Буш в него влюбился. Я был на ранчо у Буша, где произошла встреча, где отмечался день рождения Кондолизы Райс, и куда приехала вся команда Буша и... вся команда с Путиным, и господин Медведев приехал, и... Рушайло был, и еще там уйма каких, и Дэн Фрид, и Кондолиза Райс лихо отплясывали южные танцы.
А Лавров был уже тогда?
Лавров? Нет, Лавров не был. Лавров это был в ООН, он сидел. Ага. Но был посол Ушаков. Вот. Но неважно. Я хочу сказать то, что... Путин умел находить такие слова... которые, несмотря на, ну, скажем так, не очень удачный перевод, причем с обеих сторон были, в общем, нет, извините, я вычеркну то, что я сказал выше. Так вот, Путин сказал примерно следующее Бушу. Вы знаете, я встречался с большим количеством мировых лидеров. Все они в той или иной степени высказывали приязнь. Но только один из них пригласил меня к себе домой, вот место, где он живет. И это очень трогательно, и это очень, так сказать, вот... И было очевидно, что вот есть такое понятие в английском языке «bromance». Я не знаю, как его по-русски переводят.
Как еще раз?
«Bromance».
«Bromance».
Когда «bro» — это сокращенное от слова «brother». То есть «bro» — это сокращенное... То есть, иными словами, когда два мужчины... Нет, бро, а слово brother, то есть брат.
А, ба.
Бро это сокращенное обращение, когда... Бро, вот, ну, такие,
да,
ну,
да, да, да,
ну, что, ну, по-русски, наверное, говорят, ну что, ну, чувак, там, ну, ты чего?
Ну,
чё?
Да,
вот,
да, бро, вот, да, да, да.
Бро. Бро. Вот, бро. Это, да, путь бро, если помните, был такой.
Да, 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 да.
Так вот, у Путина и Буша был классический вариант бромаса, когда два мужчины, не испытывающие никаких элементов гомосексуального влечения, ну вот друг другу нравится, им хочется быть вместе, им хочется, они друг другу симпатичны. И дальше я был на встрече, следующий визит президента Путина.
Там подсказывают слово «братишка». Ви-2-3 подсказывают, что можно перекать?
Братан. Вот, извините.
Братан,
да,
видишь, дружбан, братан.
Дружбан, братан, да. Вот братан, вот, да. От слова, если вы от слова братана сделаете, придавайте слово романс, то вот это будет вот этот сам романс, который возник между этими двумя мужчинами.
Братания.
Ну, братания нет.
Не-не, братания это понятно.
Ну, понятно.
Братаны.
Да. И когда, я помню, уже после того, как началась война в Ираке, президент
Третий
Путин
год.
Приехал.
Третий
приехал,
год, да.
Приехал в Кэмп Дэвид. И я помню, журналисты задали вопрос Бушу. Послушайте, три страны, члены Совета Безопасности, три страны, так сказать, крупная держава, то есть Франция, Германия и Россия осудили вторжение в Ирак. Вы, соответственно, Шрёдера просто, так сказать, игнорируете. По-моему, это был Ширак тогда. Ширак. Вы тоже как бы особенно не зовете. А почему Путина вы приглашаете к себе домой? Вот три страны, три лидера. А... И тогда происходит вот этот вот фантастический случай, который в истории переводческого искусства надо записывать в аналы. И Буш отвечает, because I like him. То есть он мне нравится. А переводчик президента говорит, потому что я его люблю.
Понятно.
Но, как ни странно, это именно вот это именно была вот такая любовь. И так уж получилось, что много-много лет спустя, в 2008 году, я, как сотрудник Госдепа, был приглашен на елку в Белый дом. То есть на Рождество там устраивается елка и приглашается вот. Там непонятно, по какому принципу приглашается, можно привести с собой еще одного человека. Я захватил с собой дочь, потому что я уже тогда был в разводе. И частью, так сказать, хождения по Белому дому, поедания всяких явств и попивания вина было спуститься в подвал, где стояли весь вечер, как вкопанные президент и первая леди, и фотографировались со всеми пришедшими, чтобы у тех была фотография на память. Вот. Ну и я говорю, что вы меня, конечно, не помните, но я вот был с вами, когда вы встречались с президентом Путиным. Ну, понятное дело, что вот надо быть американским президентом и его женой, чтобы сказать, да нет, нет, парень, я, конечно, прекрасно помню. То есть совершенно невозможно. Но дальше вдруг Буш поворачивается ко мне и говорит, слушай, этот Путин, он чего-то задумал. Ну, имелся в виду пересменка, когда Медведев должен был прийти к власти, и было очевидно, что Буш уже не был в таком восторге от Путина. То есть вот эта вот эволюция была довольно значительной. То есть когда он относился к Путину плохо. И уже потом, когда происходила встреча Путина и Обамы, когда Путин был премьер-министром, и у них был этот классический русский завтрак.
Да-да-да, незабываемый самоваром.
Самоваром и всем прочим. Опять же, я знаю из первоисточника, что Путин, вот просто загибая пальцы, перечислял Обамы все обиды о том, как Буш его кинул, как он себя не оправдал. И вот как вот он так надеялся, вот Буш не сделал то-то.
А что конкретно, вот что он мог предъявить Бушу? Где он его обманул и в чем?
Ну, здесь начинается очень... Я не знаю, что он говорил. Это я не был там переводчиком, да. Поэтому там был мой коллега и... Но я могу совершенно точно сказать, что было какое-то, ну не только, в данном случае я хочу перейти к такой глобальной теме, которая не только между Бушем и Путиным при внешнем как бы симпатии, при том, что они друг другу говорили приятные слова, было полное недопонимание. Но было недопонимание, это существует, то есть я не знаю китайского языка и очень плохо знаю арабский, для того, чтобы до такой степени оценить разницу в менталитете. Но разница в менталитете русских и американцев, вот было, я помню, годы перестройки, очень много разговоров о том, что мы с американцами очень похожи. Вот ничего более далекого от истины, как человек, который... Ну, вот,
погружен в это, да.
Погружен, то есть я живу в Америке больше, ну, 3-4 года, у меня как бы первая жена американка, и дети абсолютнейшие американцы, то есть я достаточно, ну, только в силу того, что я постоянно работаю с русским языком, я говорю без акцента и говорю довольно бойко, вот, потому что в иной ситуации у меня были бы эти проблемы, но вот оценивая это с разных сторон, я должен сказать, что вообще это взаимопонимание очень и очень сложно. И об этом я могу говорить очень долго, но я хочу вернуться к Бушу и Путину. Вот этот вопрос.
И к НАТО.
И к НАТО.
Да.
То есть их надо разделить, это две разные
хорошо,
темы.
Хорошо, делим.
Первое. Для Буша дружба была дружбой, но есть был целый ряд, так сказать, правил, которые должны были соблюдаться. Для Путина дружба означала, что вот, ну, понимаете, это нигде никогда не прозвучало вслух. И если даже и звучало, то это было настолько завуалировано, что никогда нельзя было бы это, вот, это рассматривать как прямое То есть в суде это нельзя было бы использовать, эту цитату. Mm-hmm. То есть на переговорах вообще люди никогда не говорят так вот откровенно ясно, что ты меня кинул там типа, чувак, братан.
Братан.
Вот, да. Так вот, но, конечно же, для Путина полным шоком и непониманием были цветные революции. Сначала в Сербии, потом в Грузии. Вот Украина, это уже было все. Вот с Украиной было понятно. То есть это я им говорю про помаранчевую, то есть эту оранжевую революцию, которая была в 2004 году. Ну и Киргизия добила. Просто убедить Путина в том, что это не было организовано ЦРУ, было невозможно. Вот. И зачем вы это делаете?
А, то есть вот Буш кинул вот там.
Да, худшего ответа, чем сказать, мы этого не делали, было невозможно.
Если а что надо было ему сказать, что,
ну, ты понимаешь,
не могу вам до конца.
Не знаю, нет, ну тут на меня надавили мои, так сказать, вот эти вот реакционеры, или тогда бы он еще понял.
Он бы понял это, понимаешь?
Тогда бы он понял бы. Но если когда мы говорили, что мы, не... то есть я помню, что, правда, на более низком уровне, мне на встречах, ну, поскольку я говорю по-русски, мне ко мне относились российские дипломаты как...
К своему.
К своему, хоть да. И предателю, но своему.
Предатель, но свой.
Да. Ну вот, зачем вы свергали Шеварднадзе? Это же был ваш человек. Зачем вам нужно было свергать Шеварднадзе?
Вот это вы очень такую вещь говорите, для меня важную. Мы свято верим в то, что... Это произошло не потому, что это произошло, а потому, что это вы, проклятые американцы, все это затеяли.
Совершенно верно. Ну, то есть, я вам покажу больше, что когда последний раз президент Путин приезжал в Соединенные Штаты, это уже было где-то 2000 какой-то там, начало, то ли на Генеральной Ассамблее ООН, по-моему, это 2013
год.
Да. И он давал интервью довольно известному журналисту, я сейчас не могу простите вспомнить его имя, это канал PBS, это достаточно важный канал, и он, говоря о очередной революции, он сказал, ну то есть это же вы сделали, на что журналист, ну как и все американцы, начинают смотреть, типа... С таким же успехом можно было сказать, что там, я уже не знаю, что было придумать. Вы убили китайского императора в 1641 году. То есть, и тогда Путин говорит, что ну, я могу назвать имена, пароли, явки людей, которые это делали. И тут, ну, только вот как бывший журналист, я должен сказать, что, конечно же, американец подкачал. Надо было ему говорить, давайте.
Конечно.
Но он был настолько шокирован этим утверждением, что он просто... промолчал. Вот, потому что то есть дальше было хуже. Дальше пошли убийства за рубежом. То есть я должен сказать, что когда по-моему, в конце 99-го года в «Новой газете» было опубликовано исследование Юрия Фельштинского, которое было очень многословное, но тем не менее, где ясно, вот, ну, то есть именно потому, что это было очень важное дело, там очень нудно и очень подробно говорилось, что вот тот пошел туда, тот пришел туда.
Вы о чем, что, отделе Литвиненко, что ли?
Нет, какой? Я говорю о взрывах 99-го года.
В Москве, 99-й.
Которые дали начало войне в Чечне. Так вот, несмотря на то, что Фельштинский жил и живет в Соединенных Штатах, несмотря на то, что текст это был потрясающе важный, я помню, я говорил об этом в Госдепартаменте, и все пожимали плечами. Говорили, ну. То есть никто не хотел вникать в это. Ну, то есть я уже стал говорить об этом, когда Путин пришел к власти. Но было очень сильное желание дать Путину кредит доверия. То есть надо сказать, что Путин вообще очень лихо начал. Он же убрал базы с Кубы и из Вьетнама, с Камрани и Сен-Фуэгос.
Да.
Было, в общем, что было, ну, таким весьма широким жестом. То есть Путин очень широко шел навстречу, и, но то, что он ожидал взамен, в частности, когда уже был отравлен Литвиненко, то тут уже вообще запахло, потому что, понимаете, ну, в данном случае я говорю об англичанах, я никогда не работал в английском государственном управлении, это очень разные системы и очень по-разному люди относятся, но то, что англичане игнорировали убийства или странные, скажем так, странные смерти бывших российских граждан на своей территории, это было, они не хотели этого видеть. И тогда Путин просто решил сделать так, чтобы они увидели. То есть надо было отравлять Литвиненко самым тупым способом, который возможен. Я, кстати, допускаю, что это был не такой тупой способ, потому что Литвиненко должен был умереть, но вот проживающий в Бристоле человек, который знает, знал Литвиненко.
Случайно лично, обнаружили, да.
Виктор Суворов сказал мне, что Литвиненко просто сделал то, что по инструкции им давали в КГБ. Инструкцию о том, что в случае, если вы думаете, что вы отравлены, немедленно принимайте сильный раствор марганцовки. И благодаря этому раствору марганцовки Литвиненко прожил гораздо дольше. И именно тогда в живом организме, потому что если бы он умер, то я не уверен, что тогда кто-то бы искал бы там этот плутоний. То есть, ну вот тогда в его организме нашли это радиоактивное вещество. Так вот, но убийство Литвиненко уже было, в общем, тем, что нельзя было как-то игнорировать, нельзя было притворяться, что этого нету. То есть было убийство Политковской, я помню, когда я сообщил послу, посол искренне спросил меня, а кто это такая?
Понятно.
Вот, то есть, и, ну, то есть он Бёрнс, это человек всегда застегнутый на все пуговицы, и такого вопроса, это для него было, так сказать, он бы, ну, всегда должна была готова фраза, о, как очень жаль, я сочувствую, но здесь он просто...
Опешил, да.
То есть, ну, одним словом, американцы не очень хорошо вникали, даже, я говорю о русском отделе Госдепартамента, не очень глубоко вникали во все эти внутренние разборки в России и очень долго хотели верить в то, что Путин как бы вот тот человек, с которым можно иметь дело, что Россия становится как бы вот союзником.
Ну да, за ним было закрытие баз, ну да, за ним была поддержка в Афганистане, да, то есть начало.
И вот вступление в НАТО.
Вот про НАТО значит, теперь, да.
Значит, про НАТО. Про НАТО я совершенно случайно на эту тему разговаривал с бывшим военным, который потом стал переквалифицироваться в дипломаты, который сказал мне очень простую вещь. Ну, я... очень сильно утрирую то, что он говорил, потому что, разумеется, будучи военным и сотрудником Госдепартамента, бывшим военным сотрудником Госдепартамента, он всегда говорит очень осторожно, даже когда он разговаривает со своими, но смысл заключался в том, что НАТО – это очень такой бюрократический механизм. Как я написал в своей статье, это хорошо налаженный и хорошо смазанный механизм по производству бесполезных документов. Вот, то есть там сидят люди, чего-то обсуждают. И все страны, начиная от весьма народистой Турции и кончая сонным Люксембургом или Исландией, эти все страны признают главенство Соединенных Штатов. Появление России в НАТО не потому, что ее там не хотели, не потому что просто это было бы, в английском языке есть такое выражение, бросить разводной ключ в станок, в конвейер. Да. То есть Россия не согласилась бы на подчиненную роль. И вот это вот сонное царство в Брюсселе, в котором я был, где вот сидят люди, ходят туда-сюда, чего-то пишут и чего-то с большим умным видом говорят, и это, ну, не играет никакой роли, для этих людей это было бы катастрофа. Потому что Россия тут же начала бы править, российский представитель бы тут же начал носить свои правки. Но главное, что, скажем так, до 24 февраля НАТО это была организация, это все больше напоминает собес. То есть, в том смысле она содержала мужиков, которые, так сказать, такие, ну, я признаюсь, я сейчас нахожусь в Германии, и вот буквально через дорогу от меня находится база Бундесвера.
Угу.
И я просто время от времени вижу, как эти люди бегают. Как, ну, они бегают, я не знаю, точнее, один раз я видел, как они бегали. Один. То есть, и
внутри очень... базы или выбегают?
Нет, по улице, они выбегают на улицу. Вот, и это, в общем, то есть главный бюджет, основной расходы военного бюджета Германии – это зарплаты своим военнослужащим. И срок службы сокращается, количество военнослужащих сокращается. И я помню, это помню, было еще в конце 90-х годов, когда вот в Бельгии, стране не самой воинственной, было три военных оркестра – ВВС, военно-морского флота и сухопутных войск. И кто-то предложил
объединить.
И какой был скандал, потому что, что же, останутся без работы такое большое количество людей. Но, как всегда, я опять же в своей статье, пример деградации НАТО, для меня всегда был и остается решение профсоюза Бундесвера в Афганистане не воевать с наступлением темноты. То есть профсоюз солдат и сержантов проголосовал, что вот ночью мы не воюем. А если противник хочет воевать, это его личное дело.
Мы отвечать не будем. То есть, если на нас
нападут. Ну, я не знаю, что там было, но в общем, вы можете понимать, о какой боеспособности может идти речь, где профсоюз может принять такое решение. Ну, другая история, которая мне очень понравилась, и которую я упомянул в своей статье, это полковник Бундесвера узнал о том, что талибы угнали цистерну Бундесвера же. Mm-hmm. И он понимал, что эта цистерна может быть использована как большая взрывчатка, mm-hmm. которую можно той же ночью, когда люди не воюют, это самое. И он приказал бомбардировщику уничтожить эту цистерну. В это время мирные афганцы воровали это горючее. То есть талибы
из цистерны.
Из цистерны. И поэтому, когда была уничтожена цистерна, то мирные афганцы погибли. Офицер был отдан под суд. Я не знаю, какой ему дали приговор, но за гибель мирных афганцев. То есть вы понимаете, что говорить о том, что Бундесвер может кому-то представлять угрозу, ну, то есть если бы, допустим, российские войска вторглись 24 февраля не в Украину, а в Германию,
то бы уже, уже были бы в Берлине.
Они уже были бы в Кёльне. То есть они бы уже, разумеется, очень боеспособны вооруженные силы Соединенных Штатов, они сохраняют боеспособность. Вероятно, какая-то степень боеспособности сохраняют англичане. Очень высокая боеспособность у поляков и прибалтов. Mm-hmm. Ну, есть две страны, которые столько, сколько они существуют, будут готовиться к войне, или воюют друг с другом, или готовятся к войне друг с другом, это Турция и Греция. Поэтому они тратят, у них хорошие военные бюджеты, но не для того, чтобы сдерживать угрозу с востока или наоборот, угрожать кому-то на востоке. Они угрожают исключительно друг другу в рамках НАТО.
Алексей, а можем мы вернуться от горбачевских времен? Кто, где, когда конкретно сказал Горбачеву, что мы не будем расширять НАТО на восток? Вот где это вот...
Это было сказано не Горбачеву, это было сказано Шеварднадзе, и это сказал Джеймс Бейкер-младший. Так. И он это сказал... Это не было нигде не записано на бумаге. Так. Это был момент, когда в спешке... Понимаете... Изначально была идея распустить и НАТО, и Варшавский договор, mm-hmm. и на его месте создать то, что потом стало называться ОБСЕ.
Так. То есть без военных структур?
Нет, может быть, даже и с какими-то элементами военных структур. Но их предполагалось, что надо это объединить. Mm-hmm. Но Варшавский договор начал разваливаться быстрее, дипломаты договорились. Mm-hmm. Потому что изначально была идея, что вот мы создаем от Владивостока до Лиссабона единую, так сказать, некую такую, в общем, судя по всему, бесполезную структуру. И поэтому долгое время, когда Варшавский договор начал рассыпаться как карточный домик, то возник вопрос с тем, что мы создаем. Поэтому долгое время не хотели даже называть ОБСЕ, а называли это конференцией, потому что конференция, как бы она то существует, то не существует, то она созывается, то она не созывается. И долгое время она вот так называлась, а потом это стало пятым колесом в телеге, потому что непонятно, что сегодня делает ОБСЕ и зачем она нужна, но опять же нужно людям платить зарплату, поэтому ее не распускают.
Ну вы знаете, что основной аргумент, мы говорим, что нам обещали не продвигаться на восток.
Я очень хорошо помню, я не присутствовал на этих переговорах, но я очень много слышал, что... Первый вопрос возник с ГДР, потому что помимо нашей воли, угу. помимо всех наших договоренностей, ГДР берет и разваливается.
Угу. Что привело в ужас ту же Тэтчер и многие.
Это привело в ужас всех, поймите, я, наверное, сейчас отбегу назад, но если вы помните, в июле 91-го года Джордж Буш, выступая в Киеве, призвал депутатов Верховного Совета Украины не поддаваться демонам национализма и сепаратизма.
И отдать ядерное оружие.
Нет.
Это уже Украина позже
еще... будет? Нет. Украина была в составе Советского Союза. Советский Союз был еще цел. Но американцы не хотели развала Советского Союза.
Да, абсолютно.
По той простой причине, что... Ну, опять же, это просто очень смешно, потому что когда русские говорят, что ЦРУ развалило Советский Союз, я просто понимаю, представляю, как, ну, к счастью, сотрудники ЦРУ, они, я не буду сейчас ничего говорить плохого про ЦРУ, но, в общем, они не знают что они думают простые русские граждане, которые считают, что американцы развалили Советский Союз. Но возвращаясь к тому, чтобы к разговору Шеварднадзе и Джеймса Бейкера-младшего, была некая договоренность о том, что ГДР, вот территория ГДР, не войдет в состав НАТО. Если вы помните, в НАТО ведь были войска, подчиненные командованию НАТО, и были войска, подчиняющиеся национальному правительству. Вот. И в данном случае вот структуры, военные структуры НАТО не должны были распространяться на территорию бывшей ГДР, которая вошла в состав Германии. И, ну и как бы дальше прозвучала эта фраза, потому что Шеварднадзе сказал, давайте мы это запишем на бумаге. А Бейкер понимал, что все эти структуры сейчас будут рассыпаться и дальше, и непонятно, где они остановятся. Поэтому то, что мы сейчас напишем на бумаге, будет работать против самого. Он дал устное обещание Шеварднадзе о том, что дальше на восток мы не будем распространяться. Это был не Буш старший, это был не... Тогда еще Коль. Был Буш-старший.
И Коль.
Это был не Коль, и это был не Горбачев. Это был Джеймс Бейкер-младший и Шеварднадзе.
Ну, то есть это просто в переговорах было как бы заявлено? Вот.
Это было заявлено, и я эту историю слышал много раз. В частности, последний раз я слышал от ныне уже покойного он был переводчиком в Госдепартаменте, письменным переводчиком.
Да, я помню, с бородкой такой.
Голицын.
Не Голицын, господи, у меня выпало это имя, это очень... Я сейчас помню его, пока буду говорить.
Хорошо.
Когда будет... Оболенский. Князь Алексей Оболенский, он был... У него было родных 4 языка, он родился в Германии, вырос в Италии и приехал в Америку еще относительно молодым человеком. И вопреки запрету на употребление аристократических титулов, когда он оформлял американские документы, он написал, как второе имя, он написал слово «принц». Алексис Принц Оболенский.
Второе имя, да.
Да, да. И так вот, Алексей Оболенский рассказывал мне, и это повторял под запись, в частности, я когда приезжал покойный Володя Карамурза в Вашингтон для передачи вот «Свидетель века», то я как раз привел ему... Оболенского, где он это повторил еще раз, о том, что да, мы этот вопрос прозвучал, и мы тогда договорились не записывать это на бумагу. Угу. Вот. Я надеюсь, я ответил
на ваш вопрос. Так вот, возвращаясь все-таки, как вы думаете, зная то, что вы говорите сейчас про молодого Путина на первый срок, его предложение, идея, я не знаю, в каком она, кстати, тоже виде было, вступить России в НАТО, насколько он был серьезный, насколько Буш к этому серьезно отнес? Или Госдеп, не знаю.
Сейчас я вам отвечу это поэтапно. Путин был вполне серьезен, потому что Путин, честно говоря, еще не понимал, куда его... Ну, как и Горбачев, собственно говоря, когда пришел к власти и начал перестройку, он не понимал,
к чему это приведет.
Да. Нет, он не только не понимал, к чему это приведет, он не понимал, что он делает. Он хотел улучшенного социализма.
Человеческим лицом. Есть,
То есть я помню прекрасное выступление Горбачева в Ленинграде, где это одно из первых его выступлений, когда он, которое потом нигде не повторялось, где он сказал, что давайте иметь такой социалист, как ГДР, например. Такой был у него идеал, чтобы была колбаса и в магазине, и при этом был бы социальным. Так вот, точно так же и Путин не очень хорошо понимал, какое видение у него было для России. Но когда речь заходила о дружбе, кстати, он очаровал ведь не только Буша, он очаровал Шрёдера и он очаровал Берлускони. Но что характерно, что вот уже следующее поколение, ни Меркель, ни Обаму, ну, правда, Обаму он и ни, кто там уже, я уже не помню, кто был в Италии. Там
Саркози был, еще какой-нибудь.
Да, вот нет, ну, Саркози в меньшей степени.
Блэр, Камерон.
Он выложил огромное количество усилий, чтобы понравиться вот перед первым поколением лидеров, которые перед с ними столкнулся, а потом вдруг выяснилось, что они постоянно меняются, а он остается. И вот у него он как бы устал, ему не было интересно как бы вот очаровывать дальше. То есть он старался, он вот совершенно очевидно было, что человек пытался понравиться. При этом я должен сказать, что, еще раз повторяю, он не только нравился, но он был очень неплохим психологом на том этапе. Он, я просто помню, как он буквально вот смотрел на присутствующих и говорил им то, что,
они ждали,
им, понравилось, что им ждали и что бы им понравилось. Вот, чего, что было потом полностью утрачено. Но, одним словом, вот если вы хотите, я могу вам немножко дальше развить мысль, почему разница в менталитетах, или я отвечу на ваши вопросы дальше, пропускать конкретные встречи.
Давайте сначала про НАТО все-таки закончим. Непонятная НАТО, история.
Да, с НАТО. Буш, понятное дело, понятия не имел, как и что это делается, и он в таких ситуациях, он просто передает это министру обороны. Министр обороны смотрит это как баран на новые ворота, это предложение принять Россию в НАТО, и отдает какому-то своему заместителю, тот отдает другому заместителю. В конце концов, это попадает на стол тому человеку, который понимает, что вот для его конкретной карьеры, для его благополучия это конец. Ну, это будет мешать. Вот у него уже там все выложено, все рассчитано. И они начинают ставить палки в колеса. То есть это... Россия не была принята в НАТО не из злопыхательства со стороны, не потому что, а просто бюрократам это было невыгодно. Равно как, допустим, было предложение со стороны Путина создать совместную базу в Габалла в Азербайджане. Там мощнейший российский радар. И я просто знаю совершенно точно, что произошло с этим предложением. Буш понятия не имел, где находится Габалла. Где находится Азербайджан, совершенно верно. И вот, после чего он это передал министру обороны. Министр обороны тоже понятия не имел, он тоже это передал кому-то. В конце концов, это попало на стол тому человеку, который занимался этой программой противоракетной обороны, которая совершенно идиотская, которую собирались разворачивать Чехии и Польши непонятно от кого. Mm-hmm. Потому что российских ракет, там было всего две или три батареи, российские ракеты они не могли бы остановить никак, а иранцы совершенно не собирались стрелять в этом направлении. То есть ракеты, которые пролетали бы над Польшей, летели бы куда? В сторону там, Германии, Норвегии.
То есть это
страны, с которыми Иран прекрасно сотрудничал и совершенно не видел. То есть в Госдепартаменте, в Министерстве обороны есть, как и во всех нормальных бюрократических структурах, люди, которые порождают какую-то безумную идею, на которой, поскольку ее говорит начальник, все остальные берут под козырек, выполняют, и выполняют ее настолько, насколько это возможно. И только приход Обамы предотвратил эту безумную идею, потому что Обама взял и это все отменил, причем отменил он это не просто так, Польша была уведомлена о том, что это отменяется, а поляки очень рассчитаны на этот проект, 17 сентября 2019 года, то есть ровно через сколько там, 70 лет после нападения Советского Союза на Польшу, которая в это время уже подверглась вторжению со стороны Германии. То есть большего подарка. Ну, конечно, Обама не знал, что Советский Союз когда-либо нападал на Польшу. И не только Обама не знал, но и все последующие, так сказать, церкви. То есть речь идет о нормальном бюрократическом сопротивлении, никак не связанном с кознями или злоумышленным отношением к России. Но России и не надо было бы вступать в НАТО, если бы, грубо говоря, она сделала все то, если бы Путин сделал все то, что ожидали от Путина, а именно строительство нормального рыночного общества, нормальной демократии, нормального функционирующего системы, как это, допустим, было сделано в Прибалтике и в странах Восточной Европы. Но первое, что сделал Путин, если вы помните, первый шаг, это было закрытие НТВ, единственного независимого телеканала. Что, в общем, опять же, еще потому что были закрыты глаза.
Угу. Скажите, вот вы упоминали этот знаменитый обед или ланч, как его называть, значит, Обама, когда его принимал Путин в качестве премьер-министра. Вам не кажется, что Обама недооценил Путина тогда? Он решил, что ну вот есть новый президент, с ним я буду иметь дело. Я тогда ходил на его выступление.
Путин или Обама?
Обама, так. И ему казалось, что ну я буду иметь дело вот с этим новым президентом. Он ему поверил. Медведевым, да. А Путин это как бы уходящая натура, и он так скучал на этом завтраке, его все это раздражало, эти самовары, эти, значит, официанты в русских национальных костюмах. И он сделал страшную ошибку. Его Путин не взлюбил вот тот самый день. Вы согласны, знаете, я что-то...
То, что я вам сейчас скажу...
Мы не будем никому говорить.
Звучит анафема, не говорите, пожалуйста, да. никому. Дело в том, что Обама... Я сейчас должен быть крайне осторожным. Так. Вы понимаете, он попал в Гавайях в самую дорогую частную школу. Не потому, что, конечно же, у его родителей были деньги, у его матери mm-hmm. были деньги, а потому, что он был расовое меньшинство. Mm-hmm. Потом он попадал в лучшие университеты.
Понятно ваша мысль. Понятно.
И люди, которые тогда учились с Обамой, я помню этого человека, который постоянно сидел на задней парте, натянув капюшон на голову. И если он о чем-то говорил, он повторял самые модные на те времена левые теории. Mm-hmm. Одна из них это была патриархальность, а другая евроцентризм. Mm-hmm. Европоцентризм, простите. Mm-hmm. То есть надо прекратить рассматривать мир с точки зрения того, что вот Европа играет главную роль. Надо вот... И вот как сотрудник Госдепартамента, который работал при Обаме, я могу сказать, что у Обамы было почти никогда не сформулированное желание уменьшить интерес к Европе и к странам, где живут европейцы. Вот, и поэтому первое, что он сделал, это вот его обращение к мусульманскому миру, выступление в Аль-Асхар, где он пригласил представителей Лихуан, братья-мусульмане, в первый ряд посадить. Потом у него он объявил упор на Азию. То есть, одним словом, Россия его, по большому счету, не интересовала вообще. И налаживание отношений с Россией он отдал на откуп Хиллари Клинтон. Но особого... То есть ему не было интересен ни Путин, ни Медведев. Угу. Для проформы он поел гамбургеров с Медведевым. Вот, а потом, когда нужно было... Ну, опять же, я сейчас скажу несколько крамольную вещь. Дело в том, что президент Обама, не успев прийти к власти, получил Нобелевскую премию.
Угу. Мира.
То есть он сделал дело сразу.
Нет, он не сделал дело. Ему самому было неловко. Он об этом сам сказал. Угу. Он сказал, что я, в общем, как бы... И ему нужно было срочно что-то, чтобы вот подтвердить эту премию мира. Поэтому он очень хотел подписать договор СНВ-3. По большому счету, договор СНВ-3 был, как бы это сказать... Ну, то есть мы предлагали и российской стороне, и со своей стороны сократить те ракеты, которые уже никуда не полетят, которые либо списаны, либо находятся в состоянии, когда их пора списывать, и которые все равно... боеголовки, которые все равно не...
Бесполезны.
Давайте, и это будет на бумаге выглядеть очень красиво. Mm-hmm. Но российская сторона, люди не глупые, они тут же сообразили, что это нужно нам, американцам. И почему это нам нужно, я думаю, они никогда этого не говорили, но было очевидно, что не надо было... Вот, и вместо этого они сказали, нет, ребята, эти ядерные боеголовки, мы знаем, что они вам не нужны, у вас высокоточные... ракеты, вы без всяких ядерных боеголовок уничтожите наши шахты, для этого не надо сбрасывать огромную атомную бомбу, которая где-то... У вас достаточно точные ракеты, поэтому давайте-ка вы начнете сокращать ваше высокоточное оружие. И поэтому переговоры эти затянулись, но, одним словом, нам нужно было получить этот... Ну, Обама получил Нобелевскую премию осенью, и нам нужно было до конца года, мы уже в Женеве работали, не покладая рук, там... чтобы добиться подписания этого договора до конца года, чтобы это было бы хоть как-то присрочено к
Нобелевской премии.
Нобелевской премии. Но россияне дотянули это до апреля, когда уже никто не помнил про Нобелевскую премию. В общем, это все как-то было таким пшиком, поэтому следующим шагом Обамы было подписание договора с Ираном. Но опять же, чтобы хоть как-то вот это можно было привязать к той самой Нобелевской премии. Вот, ну, это дела прошедших лет. Вы мне задали вопрос о том, что вот было непонимание. Нет, я думаю, что Обама был... Вот есть воспоминания какого-то его однокурсника, который просто говорит, что это человек, который говорил постоянно вот эти вот клише, когда он был студентом, он говорил про вот это вот общество, ориентированное на отцов, на евроцентризм. Вот он, евроцентризм, это было для него таким вот нехорошим словом.
И ругательством.
И Европоцентризм. И поэтому... Обама пытался вот всю свою политику выстроить как там pivot on Asia, то есть упор на переориентация на Азию. Ну, то есть вот постоянно у него это звучало. А мир этих белых людей, вымирающая раса, его как бы не очень интересовало. Если так, моя интерпретация, может быть, мои коллеги...
Здесь которые... он когда выступал, он сказал буквально следующее. Вот смотрите, я стою перед вами... Цветной президент, так? Ну я же стал президентом. Значит, работает американская
политическая система, да.
Да, раз она работает в Америке, почему она не может работать в России? Почему это нельзя транслировать на Россию? Так? И он был в этом убежден, что можно привнести эти американские ценности на русскую или там на русскую уже тогда землю.
Я думаю, что, смотрите, нам пора заканчивать. Я думаю, что мы договоримся с Алексеем и продолжим, потому что мы, так сказать, это даже не первая серия, это середина первой серии.
Это моя передача, тут я командую. Так
ты против того, чтобы продолжить? Случая,
нет, я как раз за, чтобы еще
и просто время, сейчас следующая передача. Алексей, спасибо большое.
Огромное.
Мы запомнили про разницу менталитетов, это наши долги перед нашими зрителями, вернее, это уже ваши долги перед нашими зрителями, да. Мы с вами созвонимся, и когда вам будет удобно, еще раз в эфире. Спасибо вам.
Спасибо огромное.
Вы знаете, это будет, на самом деле, я улетаю, я сейчас нахожусь в Германии, я улетаю в Штаты на следующей неделе, и у нас будет большая разница во времени, я думаю, разберемся.
Разберемся. Спасибо всем большое, спасибо, напомню, спасибо. Что сейчас спасибо. У нас...
Рад познакомиться с вами.
Да ладно вам, давно друг друга знаете.
Нет, я-то вас знаю уже давно, просто вы
меня... Не надо, не расшифровывайте меня.
Так, тебя уже все расшифровали. Все, счастливо, спасибо.